Царю небесную, тешителю души истины, и живи здесь и вся исполняя, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись в ны, и очисти на всякие скверны, и спаси блаши души наши. Добрый день. Так, ну, мы с вами продолжаем Новый Завет. Вы знаете, мы вернемся к Ветхому Завету, когда вот первый курс дойдет до этой темы, чтобы мне как бы параллельно читать и там, и здесь. То есть, ну, это, наверное, вот уже в скором времени. Да, вот мне сейчас сложно, потому что разные темы у вас и у них, а когда тема будет одна, будет гораздо проще. То есть я им отчитаю, а потом как бы продублирую вам. А так придется им одну тему читать, а вам готовить другую тему. Ну, давайте. Да, или объединить с первым курсом. Ну, абсолютно верно, чтобы мне дважды не читать. Так, сегодня мы с вами продолжаем изучение вот евангельской истории вот этого периода от первой Пасхи до второй Пасхи. Мы с вами вот закончили предыдущее занятие изгнанием торгующих из храма. Вот это событие, оно сильно оказало воздействие вообще на членов Синедриона. Помните, они вопрошали там, какой властью ты это делаешь, кто делегатировал тебе эту власть. Господь впервые заявил о том, что Он пришел в свой дом, да, дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали вертепом разбойников. Ну, вы знаете, фарисеи и книжники, и члены Синедриона ожидали пришествия Мессии, и среди них были люди весьма искренне верующие, скажем так, в Бога. Их вера не помрачена была вот этим серебролюбием, корыстолюбием, меркантильными какими-то интересами. И к числу вот наиболее одаренных и выдающихся людей вот этого высшего еврейского света относился и Никодим. Но поскольку в обществе было к Иисусу Христу отношение негативное, то он пришел к Господу ночью, ночью для беседы. И вот Иоанн Богослов, это единственный евангелист, который передает эту беседу Никодима с Иисусом Христом. Вы знаете, в основном, конечно, Христос проповедовал среди галилеян, то есть людей не книжных, а вот Иоанн Богослов. А иудеи — это люди, образованные в Священном Писании, поэтому, ну, как бы беседа с ними представляет такую как бы богословскую ценность и важность. Когда ночью Никодим пришел для беседы с Господом, он называет его Рави, да, учитель, учитель, пришедший от Бога, ибо такие чудеса, которые творит Господь, никто не может творить. Ну, во-первых, это говорит о большом уважении Никодима, поскольку Христос не получил раввинистическое образование, поэтому, ну, не имел права называться Рави, учителем. Ну, мало того, Никодим называет его учителем, пришедшим от Бога. То есть, признает за ним некое такое божественный авторитет, божественное достоинство. Но мы видим, что Никодим потом был в числе тех, кто провожал в последний путь, да, Иисуса Христа. Но чем знаменательна эта беседа? Беседа эта распадается на три составные части. Первая составная часть этой беседы, первая часть – духовное возрождение как основное требование для входа в Царство Божие. Вторая часть – это искупление человечества крестными страданиями Сына Божия. Ну, вы знаете, да, духовное возрождение как условие для входа в Царство Божие. Духовное возрождение, духовное обновление. Вторая часть, что только через искупление Господа Иисуса Христа можно быть наследниками Царства Божия посредством искупительных заслуг. И третья часть, вообще для чего пришел Мессия? Для того, чтобы судить людей, да, как думали фарисеи, или для того, чтобы спасти людей, в чем, собственно, заключалась миссия Христа. Ну, что такое фарисей? Фарисей – это олицетворение фанатического национального партикуляризма, как говорит епископ Аверкий Таушев. Ну, вы знаете, в чем проблема фарисеи? Фарисеи считали себя людьми избранными, особой кастой, изолированной от другого еврейского народа. Несмь, я же прочий человек, да? И в чем состояло их заблуждение? Оно состояло в том, что Мессия, который придет, должен в первую очередь прийти для еврейского народа и для фарисеев. Фарисеи должны стать в первых рядах, что ли, в рядах как бы приближенных, которые должны окружать Мессию в лице самых приближенных к нему. По своему происхождению, по тому, что они фарисеи. Ну, было такое мнение, что Мессия придет в образе всемогущего царя, Мессия дарует, так сказать, евреям свободу, освободит их от римского рабства. С ним, с Мессией посредством чудесных, посредством своих чудес дарует материальное изобилие еврейскому народу.
А вот почему, кстати, было именно вот такое мнение? Хотя есть же в пророчествах, там же сказано, что он вот возьмет там грехи наши на себя, что он там в образе придет раба, что будет унижен, что там будет раб. Все же здесь в пророчествах. Почему ждали царя вот именно так вот? И не обращали внимания ни на что другое?
Ну, я считаю, что просто было такое неправильное, искаженное понимание Священного Писания. Да, то есть был акцент поставлен именно на этом образе царя.
Видимо, царя Давида не дал Господь построить храм, хоть все руки в крови, а вместе с тем, сын свой построит, а вместе с тем ведь и царю Давиду, и пророки говорилось от Исаака, и от Авраама, о том, что род избранный, и вас будет как песок морской на земле, и вам будет все в подчинении. Так же говорит, где читаешь Библию.
Ну, вероятно, все, что одни пророчества как бы замалчивались, нивелировались, а другие искусственно выпячивались. Но в любом случае, вот все говорят о вот таком превратном представлении об образе Мессии, поэтому Христос в беседе с Никодимом, ну, как бы сразу пытается развенчать вот это вот превратное представление об этом и говорит: «Аминь, аминь». А еще кто не родится свыше, не может войти в Царство Небесное. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Небесного. То есть Христос как бы предупреждает, как бы заранее предвосхищает вот, и дает ответ вот на эти вопросы, которые даже еще не поставил Никодим. главным условием хождения в царство Мессии – это духовно-нравственное перерождение, обновление, изменение человека, трансформация его. То есть не по роду, да, не по кастовой избранности входит человек в Царство Небесное, да, а по своим личным там, усилиям, да, по стремлению к духовному обновлению и перерождению. То есть это главное условие. Естественно, вы помните, Никодим не может понять, воспитанный на таких чувственных образах иудейской религии, где все представляется в материально осязаемых формах. Он говорит, как же так? Человек, будучи стар, может опять войти в утробу матери, заново родиться? На что Господь и отвечает, что аще не родитесь водою и духом, не можете войти в Царство Небесное. Ну, вот здесь условие вхождения в Царство Небесное есть рождение водою и духом. Посредством воды мы как бы омываемся, с нас снимается первородный грех, но истинное рождение происходит посредством Духа Святого. Ну,
то есть это крещение?
Да, а еще не родитесь водою и духом. Есть как бы плотское рождение, рождение по плоти, через которое мы принимаем первородный грех. Есть рождение от Духа. Вот об этом рождении и говорит Господь. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Вот сейчас я отвечу на ваш вопрос. Здесь в чем проблема? Поймите, это не только как бы свойственно вот, ну, фарисеям, вот с их определенной такой узконациональной, партийной такой психологией, психологией замкнутости. Вот мы избранные, мы только, так сказать, достойны, так сказать, из-за того, что мы как бы избраны Богом. Но и в нашей современной, так сказать, жизни мы можем видеть, что многие считают, что вполне достаточно там быть, там принадлежать там, к православию. Уже этого вполне достаточно, чтобы вот спастись, чтобы войти в Царство Небесное. Но это как бы аналогичная ситуация. Здесь недостаточно одной как бы принадлежности, одной вот этой избранности. Необходимо, Господь говорит, и перерождение духовное, духовное изменение человека. Но вот здесь каким путем? Да, ведь буддисты тоже призывают к перерождению, к нравственному возрождению, но буддисты призывают это все.
Призывают.
Посредством своими силами, да, своими усилиями, отрицая вот как бы помощь Божью. Здесь Господь говорит, что кто не родится от Духа Святого.
Не отрицает помощь.
Ну, это не предмет нашей лекции. Не, ну, буддисты, они вообще отрицают бытие Бога как такового, поэтому главное их положение.
Не призывают они к перерождению.
Нет, не к перерождению. Они, ну, я понимаю, там, да, но все равно они, у них идеи, так сказать, все-таки, да, изменение человека в лучшую сторону, как духовно-нравственное все-таки совершенствование, да, абсолютно верно. Вот здесь Господь говорит, что надо родиться от Духа. То есть, вот, призывая как бы к личным усилиям человека, да, к стремлению, к обновлению. Поэтому вот никакая принадлежность, никакой религии еще сама по себе не гарантирует человеку вхождение в Царство Небесное. И это как бы универсальное правило, и не только, так сказать, адресованное вот этому закостенелому фарисею, каким был Никодим, но и нам с вами, чтобы мы, так сказать, всегда имели в виду, что просто одной принадлежности даже к самой-то спасительной религии недостаточно, необходимы еще вот дополнительные какие-то вот внутренние стремления человека вот к самосовершенствованию. А Господь указывает, что вот это перерождающее действие оказывает Святой Дух. Он уподобляет его ветру. Ветер веет где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает и со всяким рожденным от Духа. Дух веет и где хочет. Господь приводит в пример ветер. Он говорит о том, что мы не знаем, откуда приходит ветер, куда он дует, но мы знаем по тому, что шелестит листва, допустим, да, от дуновения ветра. Мы слышим шум этой листвы, и поэтому мы определяем, что это дует ветер, да, то есть по неким внешнему проявлению. Также и Дух Святой. Господь говорит, что вот это сокровенная работа духовно-нравственного перерождения человека, она скрыта, она вот подспудно происходит, и ну как бы мы не знаем, как действует Дух Святой. Мы можем просто все это определить по плодам, да, по внешнему проявлению, по поведению человека, по тому, как меняется его жизнь, по тому, как меняется его отношение с ближними. То есть об этом и свидетельствует, что вот эта работа, которую совершает Дух Святой, она в нем осуществилась. Понимаете, Никодим, ему с трудом даются эти истины, и мы тоже с вами пытаемся только в них как бы вникнуть, понять, как все это происходит, наше с вами, все в этом смысл как бы нашей жизни, да, вот измениться, переродиться, стать лучше, двигаться по этой лестнице духовного восхождения, соработничество с Духом Святым, который, собственно, и совершает этот процесс внутреннего качественного изменения. Как это может быть, там, говорит Никодим? Вообще, может ли это быть? Ну, Господь упрекает его и говорит: «Учитель Израилев, вам как бы даны ключи от познания Священного Писания, и вы эти ключи, этими ключами как бы затворили двери спасения и не открываете его своей пастве, да, сами не входите и другим не даете входить». Ну, здесь Господь говорит, что вот это его учение о духовном нравственном перерождении, это не плод человеческого мудрствования. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, и вы свидетельство нашего не принимаете. Да, да. То есть Господь говорит, что вот эти знания, которые Он открывает, это знание, ну, как бы имеет и народную, неземную, сверхъестественную природу, богооткровенную природу. И вот эти знания Господь как бы открывает Никодиму и через него открывает и всех нам. Ну, во-первых, вот здесь он говорит о своем божественном происхождении. «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». То есть Господь о чем говорит? Что хотя вот Никодим беседует с простым человеком с его точки зрения, тем не менее он беседует с Сыном Человеческим, который шел с небес, но и продолжает пребывать на небесах, то есть сущий на небесах.
что здесь имелось в виду? Потому что ведь есть же примеры там с тем же самым пророком Илья, да, который там вошел на него, можно сказать. Это, конечно, такие единичные какие-то случаи, вот, тем не менее.
Ну, вероятно, вы знаете, все-таки какие-то, ну, чтобы уяснить эту истину о том, что Христос есть посланец неба, что Он одновременно и на земле, и пребывает на небе, вероятно, были, должны быть какие-то прецеденты вот, в человеческой истории, чтобы люди могли как бы вот за эти прецеденты зацепиться и понять, да, божественное достоинство Христа. И вот его истину, которую он возвещает в данном случае Никодиму.
А я просто вот сейчас вот подумал.
Суть этого достоинства, она еще и, видимо, показывает человеку, что он может быть другим, что он может преобразиться, глядя на Бога, пришедшего в человеке, и что, собственно, смысл-то показать человеку, кто он есть на самом деле, каким он может быть, видимо.
Да, то есть идеал, так сказать, совершенного человека, идеал совершенства.
Греховную часть, но чем он может стать, что он потерял две крайних точки его погрузки, чем он стал, чем он может быть.
Ну, сам, конечно.
И в этом смысле царь.
Да, ведь не случайно же Никодим сказал, что учитель, пришедший от Бога, то есть он уже как бы заранее уже видел в Христе не простого человека, а уже как бы посланника Бога, поэтому Христос и вот на таком как бы высоком богословском уровне, ну как бы ведет беседу с Никодимом, понимаете, и там люди не образованные, не книжные, ну они просто не могли бы понять вот этих откровенных истин, которые сообщает Господь Никодиму. Ну, вот это, что касается первой части беседы.
Сергей, а можно по поводу восхождения на небо, опять же, такая вот мысль в голову пришла, никогда раньше не приходила. Получается, что, например, тот же самый пророк Илья, ведь до Христа-то в рай действительно никто не восходил. Это он открыл врата рая. А даже пророк Илья, как бы на колеснице вошед на небо, все равно он в аду был. Или он не был в аду, поскольку он не умер.
Он не умер.
Вот как бы вот где? Вот как это вот можно. Есть ли какие-то толкования просто на эту тему? И вот насчет толкований, просто вопрос мы немножечко так его потом заговорили его. По поводу рождения от воды и духа. Если все ли толкуют это вот в таком вот буквальном смысле прямом, что вот от воды и духа, да, вот как вот крещение, что буквально только кто не родится, от воды и духа, или это какое-то есть символическое значение? Или есть толкование символических значений?
Которые трактуют крещение как хотят.
Нет, я о святых отцах включила.
Ну, ты правильно, потому что я святых, а я тут попутно. У нас это специалист. Все крещения трактуют как хотят. Понимаете, так вот, вот очень интересен и этот момент тоже.
Не, ну я не встречал символически, это надо, конечно, посмотреть, толкование вот святых отцов, там, подлинники, вот Аверки и Тауша, он ничего не дает, он буквально в прямом смысле это понимает.
От воды.
Да, от воды и духа, да, то есть вода как средство вот для совершения крещения, а дух это как, ну, как способ перерождения, что ли, изменения человека. Его истинного духовного возрождения.
Священник же вдувает в крещаемого дух. Нет, подождите, таинство крещения. Я же была.
Ну, символически понятно там.
Это плюнь, дунь, плюнь, и ты тоже
на. Вот так вот дует священник, о чем вы говорите?
Нет, ну это же чисто, когда я была на это. Что ты плюешь через белое
священие. И плюешь, и да, когда отрицаешься сатаны, когда ее читает.
Не, ну мы.
Вот священник перед нами сидит.
Не, ну.
Зачем это говорить?
Не, ну здесь, видите, дело в том, что ну, залог вхождения вот, в царство в Мессии, это вот ну, новое рождение человека, его, так сказать, изменение. Рождение духовное. Мы же как бы говорим, что несколько есть рождений. Вот плотское рождение, о чем упоминает Господь, да, с первородным грехом. Потом вот крещение, рождение в крещении. И последнее рождение, это вот когда человек рождается в жизнь вечную. Почему вот так древние христиане, они так торжественно, да, отмечали вот... ну, похороны, да, а поскольку вот считали, что это рождение в иную жизнь, да, в жизнь вечную, да. То есть... Ну, вторая часть вот этой беседы как раз посвящена тому, что вхождение в Царство Небесное только... через искупительные заслуги Господа Иисуса Христа. Как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Ну, вы помните это случай из ветхозаветной истории, когда всяк ужаленный змеем с верой смотрел на воздвигнутого над станом медного змея, и кто взирал на него с мерою, да, тот не умирал, хотя, будучи укушен вот этим, будучи как бы укушен змеей, да, то есть получив смертельную дозу. Здесь мы тоже все вот поражены, да, вот первородным грехом, этим ядом, поэтому только через искупительные заслуги Иисуса Христа мы можем вот войти в Царство Божие. Всяк верующий в Него не погиб, но имеет жизнь вечную. Весь род человеческий, пораженный язвой греха, живущего во плоти, получает исцеление с верою, взирая на Христа, пришедшего в подобие плоти греха. И последняя часть этой беседы заключается в том, что фарисеи думали, что Христос пришел для того, чтобы осудить народы, наказать язычников и оправдать евреев. Но Господь сказал, что не судить пришел Он народы, а спасти их, ибо так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Но здесь Господь говорит, что Он не пришел судить, Он просто констатирует факт. Верующий в Бога уже оправдан, а неверующий в Бога уже осужден. И суд в чем состоит? Что пришел свет в мир. кто возлюбил свет, то есть как бы вся жизнь ориентирована на, так сказать, служение света, тот оправдан. Тот же, кто возлюбил больше тьму, поскольку дела его злы, тот уже осужден. Сам суд – это вот, ну, как бы констатация факта. Сам человек себя осуждает, выбирая тот или иной путь, выбирая путь света или путь тьмы. Поэтому здесь Господь не выступает как карающий судья, который наказывает и оправдывает, как думали фарисеи, а Бог выступает именно как вот человек, который тут. Бог просто оценивает жизнь человека. Человек сам как бы выбирает свой путь, и Господь этот путь как бы констатирует, какой этот путь, к спасению, к свету или к тьме. Вот таким образом завершается беседа Иисуса Христа с Никодимом.
То есть получается в данном случае так, а уже второе пришествие это судно.
Да, то есть вот в первое пришествие Господь не пришел судить людей. Нет, поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны.
Не в том смысле суд, опять же, Господь не говорит, что суда не будет. Он говорит о другом. Он говорит, что не он будет вот таким вот судьей, который карает и наказывает.
Это первое пришествие.
Да хоть в какое. Для него слово Божие вечно. Потому что и потом он говорит, что не я буду судить. Он в будущем даже говорит, не я буду судить. Но слово там и так далее, и так далее. И опять же, вот эти самые там 12 колен Израиля. Не он же судит, да? Апостол, он является судьей по факту, не потому что он карает, а по факту, потому что человек, который при нем находится, он действительно или открывается к ней ему с любовью и с верой, и тогда он уже и вот в этом смысле и на суд не приходит.
Ну как же переходит.
Например, Господь сказал, что верующий в меня и на суд не приходит, но переходит в жизнь вечную.
Нет, вот.
А человек, который грешен, уже действительно Слово Божие, оно его судит, потому что человек уже на суде видит все свои грехи в присутствии Божьем, который все освящает.
А как же тогда праздник Вознесения Господне, который именно об этом нам и говорит? О том, что придет точно так же, но Господь со второго пришествия, только судный. Сами ангелы нам об этом говорят. Это же все Вознесение Господне, сам праздник, вот же все прочти, и все там это написано. И сам Господь говорит, что станут одесную и ашую.
Так станут. Станут. А не я поставлю одного одесную, а другого ашую.
А перед этим говорится о том, что будет суд.
Так и суд-то будет, но не сам Господь карает будет и наказывает. Этого пока я беру сюда, а этого я беру
так.
Туда.
А кто?
У нас сегодня есть...
Да, ваша, а будет ваша.
Кто хочет выступить с притчами, есть?
Да?
Может, вы выступите минут на 10, пока немножко отдохну, да, мы послушаем. Да? Ну, минут 15, да. Да, потом сделаем перерыв небольшой.
Резина не цела, я боюсь, сейчас у меня молния получится.
До перерыва, да?
Да, давайте до перерыва немножко послушаем вас, да.
У меня притча о бесплодной смоковнице.
Ну вот, прекрасно. Поведайте нам.
О бесплодной смоковнице. Ну, вопреки. Значит, эта притча относится к тому периоду, когда Господь уже заканчивал свое общественное служение. То есть ну, он рассказал ее практически в последнюю неделю перед суфри с страданиями, мы ее находим, описание этой притчи, в Евангелии от Луки, в главе 13. Звучит она так. «И сказал притчу сию, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь ее». Но на этом повествование о смоковнице вот в этой главе Евангелия заканчивается. Но сама история со смоковницей на этом не заканчивается. Она имеет продолжение, которое мы находим в Евангелиях от Матфея и от Марка в разных главах. То есть они там похожи, но примерно рассказывают об одном. И на сей раз, то есть это продолжение этой истории о смоковнице, и на сей раз притча прозвучала не в словах, а в действиях Спасителя. Такую форму проповеди... Притча в действии использовали и древнееврейские пророки, и Иеремия, и Иезекииль. Это в главе 27 у Иеремии, и у Иезекииля в главе 4, там можно прочитать. Таким образом, события, которые последовали через какое-то... То есть вот эта вторая часть притчи, которая, ну, которую можно назвать притчей в действии, а не в словах, она произошла... Ой, так, значит, я дозировку перепутала.
С дозировкой?
С дозировкой, Она произошла через полгода, после того, как... Да, вот от Луки, вот это событие, и прошу прощения, событие со смоковницей, которое Господь решил, явил своими словами, оно произошло как раз в последнюю неделю. А вот эта вот притча, она была рассказана за полгода до этого. Но все равно это было уже... Ну, последний год его служения, да, вот. И продолжение звучит так. Я его здесь вот написала в составе как бы из двух Евангелий, такое последовательное повествование, потому что, ну, там немножко чуть-чуть отличаются детали. «И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, он взалкал и, увидев при дороге одну смоковницу, покрытую листьями, подошел к ней, не найдет ничего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус, да не будет же впредь от тебя плода вовек, и смоковница тотчас засохла». А в другом Евангелии написано, что поутру ученики, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. То есть там как бы вот такие, ну, немножко расстройства. Но в любом случае она засохла, видимо, не знаю, в общем, засохла. Таким образом, вот из этих вот двух частей складывается такое как бы цельное представление о смоковнице. Что хотел сначала сказать, а потом показать своими действиями Господь. Толкователи сходятся, ну, то есть несколько толкований. Одно самое распространенное и такое вот, которое встречается практически у всех толкователей, это то, что виноградник это так, сейчас. Значит, виноградник это сам Израиль, а виноградарь, который пришел, хозяин виноградника, который пришел собирать плоды, это Господь, Вседержитель, Бог Отец, а виноградарь, который ухаживает за смоковницей, это сам Христос, который ухаживает за израильским народом. Сейчас я прошу прощения, я телефон звонила.
Не переживай,
что вышли за все. Мне это помогло. Так. Значит, надо сказать, что в Ветхом Завете и виноград, тут используется два образа, виноград и смоковница. Оба эти образа для еврейского народа являлись не просто сельскохозяйственными культурами, но и религиозными символами. И тут говорится о смоковнице, посаженной в винограде, то есть она как бы вот в винограднике, она отдельно выделяется из всех деревьев, то есть вроде бы здесь растет одна порода. Смоковница стоит отдельно. И в дальнейших событиях та смоковница, которую Господь увидел на дороге, она тоже стояла отдельно от всех. Таким образом смоковница символизирует еврейские народы еще тем, что он занимал особое положение избранного народа, стоя одиноко среди прочих народов мира, и этот народ имел закон, имел пророков, которые рассказали, предсказывали пришествие Спасителя, и Господь, когда подошел к смоковнице, к стоящей, он ожидал плодов, ну, в аллегорическом трактовании этой притчи он ожидал плодов от Израиля. Что это были за плоды? Это были плоды покаяния и обращения к Спасителю. То есть Израиль, как богоизбранный народ, должен был узнать Спасителя, своего Мессию, того, которого они ждали. И когда Господь 3 года проповедовал в Израиле, и вот эти вот 3 года, о которых рассказывается в притче, это раз вот они проводятся параллель с годами, с 3 годами общественного служения Спасителя.
Смоковница и виноград имеет какое-то значение, разница в чем?
Виноград?
Это как символика.
Почему именно смоковница? Да. Смоковница была символом еще мира и благоволения к израильскому народу, и то есть как бы, когда вот он ее наконец срубает, то есть он, она как бы отнимается и не будет от тебя плода вовек, то есть за то, что
Синедрион, который не дал плода.
Ну да, да, да. Ожидая плодов спасения, Господь ожидал их в первую очередь, конечно, и от тех людей, которые были лучше всех просвещены, то есть, казалось бы, как раз вот те, которые знали закон, знали, они должны были. Ну это вот то, что мы о чем как раз говорили, только что.
Сейчас я хочу и первыми класс поднять.
Что?
Должны были бы принять и первыми класс
поднять. Ну, с этим я очень спутно объяснила, просто это одно, вот самое распространенное толкование, понятно или нет, или я сейчас попробую еще раз.
Ну еще раз попробуйте, со второй попытки. Какую планка, на какой высоте? На планке аллегорического толкования или мистического, или эзотерического? Какую планку вы нам подумаете?
Сейчас я попробую. Значит, ну, первое, это вот как это назвать, историческое толкование.
Да, да.
Но это связывается вот эти вот все действия, виноградник, виноградарь.
Мы знаем притчу о злых виноградарях, помните, да, и много притч о виноградарях, да.
Который просит отсрочку по своей милости и долготерпию, то есть говорит, я умножу ее, то есть да, еще время, и прошло действительно еще полгода после того момента, как была рассказана притча. И, ну, то есть, как бы израильскому народу был дан еще шанс, спаситель еще ходил и проповедовал, но и все равно и это не помогло. И вот заключительным действием вот этим, когда иссушает бесплодность маковницы, он как бы предупреждает, то есть не...
Ну, это отвержение, да, ветхозаветного священства, да, отвержение еврейского народа, он, да,
одновременно
образ маковницы, да.
Которые будут, ну, вот когда храм будет разрушен,
ну, да,
через 10
да.
лет, что он еще как бы... То есть это, в принципе, тоже можно... Это было как бы последнее предупреждение уже, что вот, вот, ну, все, вот, уже даже не словами, а действиями. Действия, они как-то более всегда нагляднее так воспринимаются, более эмоционально. Вот. И... Ну, вот это вот историческое толкование. Тут возникает вопрос, ну, это было сказано...
А почему бесплодное? Как вы считаете? Почему вот, ну, Господь считает, что вот никакие плоды не принесли? И ветхозаветное священство, да, в своей как бы пастырской деятельности, да, не смогло, так сказать, подготовить народ, да, в чем как бы, в чем отсутствуют плоды, да? А, вот, но
что, не миссию, не узнал, не
выполнила свою миссию священства, да, ветхозаветное, то есть подготовила она еврейский народ к приходу Мессии или не подготовила? Ну, как бы в этом, об этом речь шла, да? То есть почему без плода, да? То есть не принесли плода. Какие должны были плоды принести, да, народ?
Народ должен...
Плоды веры, там, благочестие, там, знаю, покаяние, да.
Были шикарные богослужения, тут вот еще как раз листья этой смоковницы, толкователи сравнивают с как раз
с внешними обрядами, обрядами, да.
Да, что вот и смоковница, то есть инжир такое растение, у которого плоды начинают появляться до распускания листьев, и потом развиваются.
То есть были пышные листва, была внешняя такая обрядность, торжественные службы. А не было плодов, духовных плодов, да, то есть веры, истины, любви так не было, да. Поэтому Господь и отвергает, да, то есть ветхозаветное священство, как не справившееся, да, со своими прямыми обязанностями. В чем их обязанность была? Подготовить народ, да, они же должны были пасти народ, да, как добрые пастыри, и подготовить народ, так сказать, к пришествию там Мессии, чтобы народ нас принял. Мессию Христа. Они эту миссию не выполнили, да? Поэтому он и отвергает. Ведь сам же Господь избрал, помните, Аарона, да, и все ветхозаветное священство. И когда был бунт Дафана, Кореи, Аверона, там, против ветхозаветного священства, Господь как вступился? Расступилась земля и поглотила Дафана, Кореи, Аверона за то, что они посягнули на институт ветхозаветного священства. А здесь сам Бог как бы отвергает это священство, да, то есть ту миссию, которая была на них возложена, они не выполнили, да, то есть поэтому как институт он его упраздняет, уничтожает, да. То есть бесплодную смоковницу срубают, да, так сказать, она засыхает, да, она уже ни к чему не годна. Не, ну это не только это как бы... Не согласна, да, там, с этим утверждением?
Они же подготовили просто народ к тому, что в нем родился Христос. Как факт.
Ну вот они ли подготовили?
Нет, ну Дева Мария, почему пророк Захария, это же тоже священники.
И только их убили, пророков.
Ну вот понятно, что...
Они
подготовили народ, то есть не на все это самое. Не так, как должно, и сами соблазнились.
пришли и его не приняли, потому что они не сильно воспринимали не только как человек, который избавит, а человек, который, вот как Моисей их вывел оттуда в свободу, так и выведет и даст им господство над всеми. Почему они сейчас говорят? Один пришел, сделал, не доделал, второй придет, доделает.
Ну, вы знаете, это вообще к любым там руководителям народа относится. Взять, допустим, и там коммунистов, которые также воспитывали народ, а потом, так сказать, в результате этого воспитания сам же народ их и отверг. То есть здесь нельзя только говорить о каких-то нам исторических событиях, что Господь отвергает. Просто любые пастыри, любые руководители народа, которые не приносят плодов, да, какие, то есть не воспитывают народ, да, там
не учат истине,
да, правильно. Ну, их как бы Бог отвергает, они уходят с исторической арены, да, вот. Ушли там, сколько было у нас идеологических работников, как они занимались воспитанием нашего народа, да, российского. А плохо вы занимались, да? Воспитали плохо, да. И в результате они не принесли плодов достойных. Смотрите, мы же до сих пор пожинаем вот эти плоды. Воровство, там, ложь, обман, коррупция. Это все плоды советского воспитания, да. То есть они развратили народ. Конечно. Вот, поэтому... Ну, а нормальных-то плодов не было.
Атеистического правления выполнили.
Ну да. Также и мы и говорим, что ветхозаветное священство, она тоже не...
Отвергнув Спасителя.
То есть то же самое вот и в те далекие времена, да, то есть они не смогли вот выполнить свою миссию, да, по воспитанию народа, вот, на который было возложено на них обучение истинной веры, истинной религии, да, истинным богопочитанием. В результате и народ, и само священство, народ был отвергнут, священство было упразднено, и смоковница засохла. Были пышные листья, да, но не было вот плодов.
А вот вопрос, почему там вот эта фраза звучит, она не всегда такая. Потому что не время было еще собирание плодов.
Смог,
да. Вот. Что вот по этому поводу? Вот зачем она вот в Евангелии? Потому что если бы этой фразы не было, все бы вообще так вот гладенько. А тут вот такая вот колючка торчит.
Не время, но тут есть опять же такое же трактование историческое параллель с Израилем, что не время было собирать плоды, то есть для всех остальных народов, а Израиль уже был подготовлен. То есть эта смоковница опережала в развитии, то есть у нее уже были листья, она чем отличалась от всех остальных смоковниц, что он когда к ней подошел, они уже были листья, остальные, то есть там было очень рано, то есть просто весна, что ли, там начало апреля было, еще листья только-только начинают распускаться, а это почему-то уже стояло в цвету. Ну, может быть, у нее там нет, может, она на солнце росла, ну, может быть, просто так вот.
Под ветрями идти из города.
Вот, да, и тут тоже вот толкователи проводят такую параллель, что вот, ну, именно как раз израильским народом, что для всех остальных не время, а Израиль должен будет узнать, но...
Я слышу просто еще такое толкование по этому поводу, я же не помню даже где, что как бы вообще физическое время, оно значение не имеет. Когда Господь тебя призвал, чтобы ты дал плод, ты должен его дать.
Это вот я как раз хотела дальше тоже сказать, это вот как связь современности, потому что тогда про Израиль, а вот для нас какое-то имеет виду значение. Это вот Андрей Борисович Зубов на лекции такая мысль прозвучала, что ну, если так вот посмотреть, а чем же смоковница виновата? То есть как бы получается такой какой-то непонятный момент, что подходит. То есть если смотреть буквально, что происходило в то время, то есть подходит творец мира, который создавал сам законы эти мироздания, сам устанавливал времена и сроки для плодоношения всех растений, да, и вдруг Жорж знал, что если было не время плодоносить, да, то шанс плодов не будет, да, то как бы получается какое-то такое вот невозможное требование. Вот Андрей Борисович тогда прозвучала такая фраза, что когда к тебе подходит Господь, вся потенция твоей жизни должна быть направлена к Нему. И нужно сделать обязательно какое-то усилие и принести плод, ну, вот именно такой вот, как бы преодолев свое естество. Вот. И тут вот я еще, то есть поскольку, ну, как бы моя профессия связана с растениями, то меня тоже немножко это как-то так вот зацепило, я полезла смотреть именно биологические особенности инжира, что это такое, ну, это знакомится, это же инжир. Почему, во-первых, выбрано это растение, и ну как так? И там получается очень хитро, то есть это растение имеет очень такой удивительный цикл плодоношения, цветения, то есть оно действительно даже биологически отличается от всех растений. И оно может, что называется, ну, приносить плоды, размножаться обычным порядком, традиционным, установленным, как раз тем самым законом. То есть там три раза в год созревают цветки с разным строением, то есть они опыляют определенным видом насекомых, причем насекомые. То есть очень долгий и сложный процесс. Но есть другой способ. То есть он называется партенокарпический, то есть самоплодный. То есть когда без всяких этих ну, как бы установленных законов последовательности просто берет и развивается плод из женской зависти, без ничего. То есть как бы биологически, видимо, вот я не знаю, как человек, работающий с растениями, я так поняла так, что есть какие-то вот определенные там законы, установления, но если, но когда к тебе подходит, то есть естество, что называется, вот это вот, но когда к тебе подходит Господь, ты должен забыть все свое вот это вот естество, привычки, по которым ты привык, и сделать что-нибудь, вот чтобы плод принести. То есть, вот, вот
интересно, так. До того, как Господь эту смоковницу изничтожил, была такая особенность, или картическая
смоковница? Нет, по истории вообще вот эта особенность неолита идет, вот эти сорта, с неолитической революции, то есть там находят вот эти остатки этих растений, вот которые выращивались, ну, он сравнивает вот эти листья смоковницы с теми листьями, которыми прикрыл Адам свой сыс, когда
совершил
грехопадение, да, и он прикрыл. И тут получается как бы вот, вот это вот прикрытие, то есть пришел Господь и новым отменяет вот это вот все старое вместе со стыдом перед этим греха и создает вообще все новое.
Ну, они же фиговые листья, знаешь, фиговые листья, это же они есть.
Все, что они смотрят.
Ну, еще зерно, пожалуйста.
Ну, а вот применительно к нашему времени, как вот в таком духовно-назидательном плане, как это можно трактовать? Вот человек как смоковница, можете вот так рассмотреть с точки зрения антропоцентризма, то есть все обращенное к человеку. Представьте, что человек это смоковница, да?
Человек по своему естеству, как раз можно сравнить с бесплодной смоковницей. Потому что
бесплодное
человека нет, вот то естество, да? в котором он живет, оно не может самостоятельно принести. Но с другой стороны, когда к нему подходит Господь, он должен сделать усилия и совершить работу, принести под покаяние. Еще есть такое толкование, что
я толкался на труд, потому что он же ее окучил все.
Да, что нельзя просто быть грешником и со всеми грехами войти просто по благодати в Царство Небесное. что нужно обязательно какой-то в ответ усилия, что вот ее и окучивали, там, и унавоживали, и все уже делали. Уже должна быть. Она просто, видимо, сидела и ждала, пока ее вот, вот сейчас вот ее вот возьмут. И
а вот тут маленькое аскетическое замечание. Большинство растений, если в них слишком много азота добавляется, слишком много унавоживается, они в ботву идут, и никакого плода
не будет. Господь, ты знал, наверное, сколько надо унавоживать, а
ну, это уже
это же не просто какой-то левый виноградарь там, который поставить ночью приходит. Это
ну, какие-то еще есть вопросы смоковницы. Жалко нам вас отпускать, вы так интересно рассказываете. Тема такая злободневная. Так, ну ладно, спасибо. Ну, да, вы знаете, я вообще как бы предлагаю, может, закончим мы на этом, что-то если я не так хорошо чувствую. Давайте, да, мы закончим, да, сегодня наше занятие. Тогда, если живо-здорово, тогда продолжим.
Такое включение, я предлагаю в живейшем...
На следующий раз.
Господа, есть какого истину, вложите себя в Богородицу, Христу блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово ручную, сущую Богородицу тебя величаем.
На следующий раз кто у нас собирается выступить, с какой притчей? Я уже взял ручку, чтобы записать.